Глава 10. Иван Дмитриевич лежал в такой же позе, как вчера, обхватив голову руками и поджав ноги. Лицо его не было видно. — Здравствуйте, мой друг, — сказал Андрей Ефимович. — Вы не спите? — Во-первых, я вам не друг, — проговорил Иван Дмитриевич в подушку. — Во-вторых, вы напрасно хлопочете. Вы не добьетесь от меня ни одного слова. — Странно, — пробормотал Андрей Ефимович в смущении. — Вчера мы беседовали так мирно, но вдруг вы почему-то обиделись и сразу оборвали. Вероятно, я выразился как-нибудь неловко или, быть может, высказал мысль, не согласную с вашими убеждениями. — Да, так я вам и поверю, — сказал Иван Дмитриевич, приподнимаясь и глядя на доктора насмешливо и с тревогой. Глаза у него были красны. «Можете идти шпионить и пытать другое место, а тут вам нечего делать. Я еще вчера понял, зачем вы приходили». «Странная фантазия», — усмехнулся доктор. «Значит, вы полагаете, что я шпион?» «Да, полагаю. Шпион или доктор, которому положили меня на испытание». Это все равно. Ах, какой вы право, извините, чудак. Доктор сел на табурет возле постели и укоризненно покачал головой. Ну, допустим, что вы правы, сказал он. Допустим, что я предательски ловлю вас на слове, чтобы выдать полиции. Вас арестуют и потом судят. Но разве в суде и в тюрьме вам будет хуже, чем здесь? А если сошлют на поселение и даже на каторгу, то разве это хуже, чем сидеть в этом флигеле? Полагаю, не хуже. Чего же бояться? Видимо, эти слова подействовали на Ивана Дмитриевича. Он покойно сел. Был 17:05, время, когда обыкновенно Андрей Ефимович ходит у себя по комнатам, и Дарьюшка спрашивает его, не пора ли ему пиво пить. На дворе была тихая, ясная погода. «А я после обеда вышел прогуляться, да вот и зашел, как видите, — сказал доктор. — Совсем весна. — Теперь какой месяц? Март? — спросил Иван Дмитриевич. — Да, конец марта. — Грязно на дворе? — Нет, не очень. В саду уже тропинки. — Теперь бы хорошо проехаться в коляске. Куда-нибудь за город, — сказал Иван Дмитриевич, потирая свои красные глаза точно с просонок. Потом вернуться бы домой, в теплый уютный кабинет, и полечиться у порядочного доктора от головной боли. Давно уже я не жил по-человечески, а здесь гадко, нестерпимо гадко. После вчерашнего возбуждения он был утомлен и вял. И говорил неохотно. Пальцы у него дрожали, и по лицу было видно, что у него сильно болела голова. Между теплым, уютным кабинетом и этой палатой нет никакой разницы, сказал Андрей Ефимович. Покой и довольство человека не вне его, а в нем самом. То есть как? Обыкновенный человек ждет хорошего или дурного извне, то есть от коляски кабинета, а мыслящий от самого себя. Идите проповедуйте эту философию в Греции, где тепло и пахнет померанцем, а здесь она не по климату. С кем это я говорил о Диогене? С вами, что ли? Да, вчера со мной. Диоген не нуждался в кабинете и в теплом помещении, там и без того жарко. Лежи себе в бочке, да кушай апельсины и оливки. А доведись ему в России жить, так он не то что в декабре, а в мае запросился бы в комнату. Небось, скрючило бы от холода. Нет, холод, как и вообще всякую боль, можно не чувствовать. Марк Аврелий сказал, боль — есть живое представление о боли. Сделай усилие воли, чтобы изменить это представление. Откинь его, перестань жаловаться, и боль исчезнет. Это справедливо. Мудрец или попросту мыслящий вдумчивый человек отличается именно тем, что презирает страдания. Он всегда доволен и ничему не удивляется. Значит, я идиот, так как я страдаю, недоволен и удивляюсь человеческой подлости. Это вы напрасно. Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймете, как ничтожно все то внешнее, что волнует вас. Нужно стремиться к уразумению жизни, а в нем истинное благо. Уразумение, — поморщился Иван Дмитриевич. Внешнее, внутреннее. Извините, я этого не понимаю. Я знаю только, — сказал он, вставая, сердито глядя на доктора, — я знаю, что Бог создал меня из теплой крови и нервов. Да-с. А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздражение. И я реагирую. На боль я отвечаю криком и слезами. На подлость – негодованием, на мерзость – отвращением. По-моему, это, собственно, и называется жизнью. Чем ниже организм, тем он менее чувствителен, и тем слабее отвечает на раздражение, и чем выше – тем он восприимчивее и энергичнее реагирует на действительность. Как не знать этого? Доктор, а не знает таких пустяков. Чтобы презирать страдания, быть всегда довольным и ничему не удивляться, нужно дойти вот до этого состояния. Иван Дмитриевич указал на толстого, заплывшего жиром мужика, или же закалить себя страданиями до такой степени, чтобы потерять всякую чувствительность к ним, то есть, другими словами, перестать жить. «Извините, я не мудрец и не философ», — продолжал Иван Дмитриевич с раздражением, «и ничего я в этом не понимаю. Я не в состоянии рассуждать». «Напротив, вы прекрасно рассуждаете. Стоики, которых вы пародируете, были замечательные люди. Но учение их застыло еще 2000 лет назад, и ни капли не подвинулось вперед, и не будет двигаться, так как оно непрактично и нежизненно. Оно имело успех только у меньшинства, которое проводит свою жизнь в штудировании и смаковании всяких учений, большинство же не понимало его. Учение, проповедующее равнодушие к богатству, к удобствам жизни, презрение к страданиям и смерти, совсем непонятно для громадного большинства, так как это большинство никогда не знало ни богатства, ни удобств в жизни. А презирать страдания значило бы для него презирать самую жизнь, так как все существо человека состоит из ощущений голода, холода, обид, потерь и гамлетовского страха перед смертью. В этих ощущениях вся жизнь. Ею можно тяготиться, ненавидеть ее, но не презирать. Да, так, повторяю, учение стоиков никогда не может иметь будущности и прогрессирует же, как видите, от начала века до сегодня, борьба, чуткость к боли, способность отвечать на раздражение. Иван Дмитриевич вдруг потерял нить мыслей, остановился и досадливо потер лоб. «Хотел сказать что-то важное, да сбился», — сказал он. «О чем я? А, да. Так вот я и говорю. Кто-то из стоиков продал себя в рабство за тем, чтобы выкупить своего ближнего. Вот видите, значит, и стоик реагировал на раздражение, так как для такого великодушного акта, как уничтожение себя ради ближнего, нужна возмущенная, сострадающая душа. Я забыл тут в тюрьме все, что учил, а то бы еще что-нибудь вспомнил. А Христа взять? Христос отвечал на действительность тем, что плакал, улыбался, печалился, гневался, даже тосковал. Он не с улыбкой шел навстречу страданиям и не презирал смерть, а молился в саду Гефсиманском, чтобы его миновала чаша сия. Иван Дмитрич засмеялся и сел. Положим, покой и довольство человека не вне его, а в нем самом, сказал он. Положим, нужно презирать страдания и ничему не удивляться. Но вы-то на каком основании проповедуете это? Вы мудрец? Философ? Нет, я не философ. Но проповедовать это должен каждый, потому что это разумно. Нет, я хочу знать, почему вы в деле уразумения, презрения к страданиям и прочее считаете себя компетентным? Разве вы страдали когда-нибудь? Вы имеете понятие о страданиях? Позвольте, вас в детстве секли? Нет, мои родители питали отвращение к телесным наказаниям. А меня отец порол жестоко. Мой отец был крутой, геморроидальный чиновник, с длинным носом и желтой шеей. Ну, не будем говорить о вас. Всю вашу жизнь до вас никто не дотронулся пальцем, никто вас не запугивал, не забивал. Здоровы, как бык. Росли вы под крылышком отца и учились на его счет, а потом сразу захватили синекуру. Больше 20 лет вы жили на бесплатной квартире с отоплением, с освещением, с прислугой, имея при том право работать, как и сколько вам угодно, хоть ничего не делать. От природы вы человек ленивый, рыхлый, и потому старались складывать свою жизнь так, чтобы вас ничто не беспокоило и не двигало с места. Дела вы сдали фельдшеру и прочие сволочи, а сами сидели в тепле, да в тишине, копили деньги, книжки почитывали, услаждали себя размышлениями о разной возвышенной чепухе, и, Иван Дмитриевич, посмотрел на красный нос доктора. Вы пивахом. Одним словом, жизни вы не видели, не знаете ее совершенно, а с действительностью знакомы только теоретически. А презираете вы страдания и почему не удивляетесь, по очень простой причине. Суета-сует, внешнее и внутреннее презрение к жизни, страданиям и смерти, уразумение – истинное благо. Все это философия, самая подходящая для российского лежебока. Видите вы, например, как мужик бьет жену. Зачем вступаться? Пускай бьет, все равно оба помрут, рано или поздно. А бьющий, к тому же, оскорбляет побоями не того, кого бьет, а самого себя. Пьянствовать глупо, неприлично, но пить – умирать и не пить – умирать. Приходит баба, зубы болят, ну и что же? Боль есть представление о боли, и к тому же без болезни не проживешь на этом свете, все помрем. А потом ступай, баба, прочь, не мешай мне мыслить и водку пить. Молодой человек просит совета, что делать, как жить. Прежде чем ответить, другой бы задумался, а тут уже готов ответ. Стремись к уразумению или к истинному благу. А что такое это фантастическое истинное благо? Ответа нет, конечно. Нас держат здесь за решеткой, гноят, истязают. Но это прекрасно и разумно, потому что между этой палатой и теплым уютным кабинетом нет никакой разницы. Удобная философия. И делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь. Нет, сударь, это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одырь. Да, опять рассердился Иван Дмитриевич. Страдания презираете, а небось прищеми вам дверью палец, так заорете во все горло. — А может, и не заору, — сказал Андрей Ефимович, коротко улыбаясь. — Да как же! А вот если бы вас тряхнул паралич, или, положим, какой-нибудь дурак и наглец, пользуясь своим положением и чином, оскорбил вас публично, и вы знали бы, что это пройдет ему безнаказанно, ну, тогда бы вы поняли, как это отсылать других к уразумению и истинному благу. — Это оригинально, — сказал Андрей Ефимович, смеясь от удовольствия и потирая руки. — Меня приятно поражает вас склонность к обобщениям, а моя характеристика, которую вы только что изволили сделать, просто блестящая. Признаться, беседа с вами доставляет мне громадное удовольствие. Ну-с, я вас выслушал. Теперь и вы благоволите выслушать меня. Глава 11. Этот разговор продолжался еще около часа и, по-видимому, произвел на Андрея Ефимовича глубокое впечатление. Он стал ходить во флигель каждый день. Ходил он туда по утрам и после обеда, и часто вечерняя темнота заставала его в беседе с Иваном Дмитриевичем. В первое время Иван Дмитриевич дичился его, подозревал в злом умысле и откровенно выражал свою неприязнь. Потом же привык к нему и свое резкое обращение сменил на снисходительно ироническое. Скоро по больнице разнесся слух, что доктор Андрей Ефимович стал посещать палату номер 6. Никто, ни фельдшер, ни Никита, ни сиделки не могли понять, зачем он ходил туда, зачем просиживал там по целым часам, о чем разговаривал и почему не прописывал рецептов. Поступки его казались странными. Михаил Аверьяныч часто не заставал его дома, чего раньше никогда не случалось, и Дарьюшка была очень смущена, так как доктор пил пиво уже не в определенное время и иногда даже запаздывал к обеду. Однажды, это было уже в конце июня, доктор Хоботов пришел по какому-то делу к Андрею Ефимовичу. Не застав его дома, он отправился искать его по двору. Тут ему сказали, что старый доктор пришел к душевнобольным. Войдя во флигель, остановившись в сенях, Хоботов услышал такой разговор. «Мы никогда не споемся, и обратить меня в свою веру вам не удастся», — говорил Иван Дмитриевич с раздражением. «С действительностью вы совершенно не знакомы, и никогда вы не страдали, а только как пьяницы кормились около чужих страданий. Я же страдал непрерывно со дня рождения до сегодня. Поэтому говорю откровенно. Я считаю себя выше вас и компетентнее во всех отношениях. Не вам учить меня. Я совсем не имею претензий обращать вас в свою веру», — проговорил Андрей Ефимович тихо и с сожалением, что его не хотят понять. «И не в этом дело, мой друг. Дело не в том, что вы страдали, а я нет. Страдания и радости приходящие. Оставим их, Бог с ними. А дело в том, что мы с вами мыслим. Мы видим друг в друге людей, которые способны мыслить и рассуждать. И это делает нас солидарными, как бы различны ни были наши взгляды. Если бы вы знали, друг мой, как надоели мне всеобщее безумие, бездарность, тупость, и с какой радостью я всякий раз беседую с вами. Вы умный человек, и я наслаждаюсь вами». Хоботов отворил на вершок дверь и взглянул в палату. Иван Дмитриевич в колпаке и доктор Андрей Ефимович сидели рядом на постели. Сумасшедший гримасничал, вздрагивал и судорожно запахивался в халат, а доктор сидел неподвижно, опустив голову, и лицо у него было красное, беспомощное, грустное. Хоботов пожал плечами, усмехнулся и переглянулся с Никитой. Никита тоже пожал плечами. На другой день Хоботов приходил во флигель вместе с фельдшером. Оба стояли в сенях и подслушивали. «А наш дед, кажется, совсем сдрефил», — сказал Хоботов, выходя из флигеля. «Господи, помилуй нас, грешных!» — вздохнул благолепный Сергей Сергеевич, старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своих ярко вычищенных сапогов. «Признаться, уважаемый Евгений Федорович, я давно уже ожидал этого». Глава 12. После этого Андрей Ефимович стал замечать кругом какую-то таинственность. Мужики, сиделки и больные при встрече с ним вопросительно взглядывали на него и потом шептались. Девочка Маша, дочь смотрителя, которую он любил встречать в больничном саду, теперь, когда он с улыбкой подходил к ней, чтобы погладить ее по головке, почему-то убегала от него. Почмейстер Михаил Аверьяныч, слушая его, уже не говорил «совершенно верно», а в непонятном смущении бормотал «да-да-да-да» и глядел на него задумчиво и печально. Почему-то он стал советовать своему другу оставить водку и пиво, но при этом, как человек деликатный, говорил не прямо, а намеками, рассказывая то про одного батальонного командира, отличного человека, то про полкового священника, славного малого, которые пили и заболели, но, бросив пить, совершенно выздоровели. 2-3 раза приходил к Андрею Ефимовичу коллега Хоботов. Он тоже советовал оставить спиртные напитки и без всякого видимого повода рекомендовал принимать бромистый калий. В августе Андрей Ефимович получил от городского головы письмо с просьбой пожаловать по очень важному делу. Придя в назначенное время в управу, Андрей Ефимович застал там воинского начальника, штатного смотрителя уездного училища, члена управы Хоботова и еще какого-то полного белокурого господина, которого представили ему как доктора. Этот доктор с польскую трудно выговариваемую фамилией жил в 30 верстах от города, на конском заводе и был теперь в городе проездом. «Тут заявленица по вашей части-с», — обратился член управы к Андрею Ефимовичу после того, как все поздоровались и сели за стол. «Вот, Евгений Федорович, говорят, что аптеки тесновато в главном корпусе и что ее надо бы перевести в один из флигелей. Оно, конечно, это ничего, перевести можно, но главная причина — флигель ремонту захочет». «Да и без ремонта не обойтись», — сказал Андрей Ефимович, подумав. Если, например, угловой флигель приспособить для аптеки, то на это, полагаю, понадобится минимум рублей 500. Расход непроизводительный. Немного помолчали. «Я уже имел честь докладывать 10 лет назад», — продолжал Андрей Ефимович тихим голосом, «что эта больница в настоящем ее виде является для города роскошью непосредством. Строилась она в 40-х годах, но ведь тогда были не те средства. Город слишком много затрачивает на ненужные постройки и лишние должности. Я думаю, на эти деньги можно было бы при других порядках содержать 2 образцовые больницы». «Так вот и давайте заводить другие порядки», — живо сказал член управы. «Я уже имел честь докладывать. Передайте медицинскую часть в ведение земства». «Да, передайте земству деньги, а оно украдет», — засмеялся белокурый доктор. «Это как водится», — согласился член управы и тоже засмеялся. Андрей Ефимович вяло и тускло посмотрел на белокурого доктора и сказал: «Надо быть справедливым». Опять помолчали, подали чай. Воинский начальник, почему-то очень смущенно, через стол дотронулся до руки Андрея Ефимовича и сказал: «Совсем вы нас забыли, доктор. Впрочем, вы монах, в карты не играете, женщин не любите. Скучно вам с нашим братом?» Все заговорили о том, как скучно порядочному человеку жить в этом городе. Ни театра, ни музыки. На последнем танцевальном вечере в клубе было около 20 дам и только 2 кавалера. Молодежь не танцует, а все время толпится около буфета или играет в карты. Андрей Ефимович медленно и тихо, ни на кого не глядя, стал говорить о том, как жаль, как глубоко жаль, что горожане тратят свою жизненную энергию, свое сердце и ум на карты и сплетни. Они умеют и не хотят проводить время в интересной беседе, в чтении, не хотят пользоваться наслаждениями, какие дает ум. Только один ум интересен и замечателен, все же остальное мелко и низменно. Хоботов внимательно слушал своего коллегу и вдруг спросил: «Андрей Ефимович, какое сегодня число?» Получив ответ, он и белокурый доктор, тоном экзаменаторов, чувствующих свою неумелость, стали спрашивать у Андрея Ефимовича, какой сегодня день, сколько дней в году, и правда ли, что в палате номер 6 живет замечательный пророк. В ответ на последний вопрос Андрей Ефимович покраснел и сказал: «Да, это больной, но интересный молодой человек». Больше ему не задавали никаких вопросов. Когда он в передней надевал пальто, воинский начальник положил руку ему на плечо и сказал со вздохом: «Нам, старикам, на отдых пора». Выйдя из управы, Андрей Ефимович понял, что это была комиссия, назначенная для освидетельствования его умственных способностей. Он вспомнил вопросы, которые задавали ему. Покраснело почему-то теперь первый раз в жизни, ему стало горько жаль медицину. «Боже мой!» — думал он, вспоминая, как врачи только что исследовали его. «Ведь они так недавно слушали психиатрию, держали экзамен. Откуда же это круглое невежество? Они понятия не имеют о психиатрии». И в первый раз в жизни он почувствовал себя оскорбленным и рассерженным. В тот же день вечером у него был Михаил Аверьяныч. Не здороваясь, почмейстер подошел к нему, взял его за обе руки и сказал взволнованным голосом: «Дорогой мой, друг мой, докажите мне, что вы верите в мое искреннее расположение и считаете меня своим другом. Друг мой!» И, мешая говорить Андрею Ефимовичу, он продолжал, волнуясь: «Я люблю вас за образованность и благородство души. Слушайте меня, мой дорогой. Правило науки обязывает докторов скрывать от вас правду. Но я по-военному режу правду матку. Вы нездоровы. Извините меня, мой дорогой, но это правда. Это давно уже заметили все окружающие. Сначала мне доктор Евгений Федорович говорил, что для пользы вашего здоровья вам необходимо отдохнуть и развлечься. Совершенно верно, превосходно. На сих днях я беру отпуск и уезжаю понюхать другого воздуха. Докажите же, что вы мне друг, поедем вместе, поедем, тряхнем стариной». «Я чувствую себя совершенно здоровым», — сказал Андрей Ефимович, подумав. «Ехать же не могу. Позвольте мне как-нибудь иначе доказать вам свою дружбу». Ехать куда-то неизвестно зачем, без денег, без Дарьюшки, без пива, резко нарушить порядок жизни, установившийся за 20 лет, такая идея в первую минуту показалась ему дикою и фантастическую. Но он вспомнил разговор, бывший в управе, и тяжелое настроение, какое он испытывал, возвращаясь из управы домой, и мысль уехать ненадолго из города, где глупые люди считают его сумасшедшим, улыбнулась ему. «А вы, собственно, куда намерены ехать?» — спросил он. «В Москву, в Петербург, в Варшаву. В Варшаве я провел 5 счастливейших лет моей жизни. Что за город изумительный! Едемте, дорогой мой!»